Когда ты погружаешься в какую-то сферу, будь то связанную с работой, личными проектами, хобби, возможно, ты на каком-то подсознательном уровне погружал или погружала себя в некую категорию людей, в которой ты начинаешь погоню за каким-то лучшим, чем у других, результатом. И момент, когда ты начинаешь чем-то серьезно увлекаться, становится для тебя той самой точкой отсчета, после которой твоя самооценка перестает быть каким-то здоровым мерилом твоего внутреннего ощущение стабильности, твоей ценности для себя и для окружающих. Теперь ты выстраиваешь для себя какой-то круг людей за творчеством или проектами, которых ты следишь, внимательно осматриваешься в их успех, их рост, и если ты начинаешь замечать, что по каким-то определенным составленным тобой критериям они вырываются вперед, ты можешь начинать испытывать самые разные негативные чувства, которые могут буквально перехватывать твое дыхание. Я тоже сталкиваюсь с такими вещами, потому что я тоже, как и все, человек, и скажу тебе, что если ты завидуешь чьим-то успехам, переживаешь, что окружающие тебя люди растут быстрее тебя или, не знаю, прикладывают какие-то усилия и добиваются, как тебе кажется, больших результатов, чем ты, то я скажу тебе честно, ты не один или ты не одна. Как минимум есть еще я, человек, который обожает просто с ничего начинать сравнивать себя с какими-то рандомными людьми, и это происходит в самые неожиданные моменты. Так что присоединяйся, классные тебе уборки или прогулки или тренировки или чем ты любишь заниматься, слушая мой подкаст. Сейчас мы будем разбираться, что же делать, если ощущение, что окружающие всегда лучше, всегда успешнее, и это ощущение тебя не покидает. Приятного тебе прослушивания. Мы начинаем. Привет, меня зовут Никита, и это подкаст «Подросток говорит». Ты, кстати говоря, можешь очень сильно помочь мне в создании этого проекта. Во-первых, ты можешь поставить лайк в Яндекс.Музыке или оставить свой отзыв в Apple подкастах. Еще я читаю все комментарии в Кастбоксе, так что не забывай, оставляйте там комментарии. Я все читаю, очень-очень радуюсь вашей обратной связи. Также не забывай подписываться на мой телеграм-канал, там я иногда пишу какие-то полезные тексты, но чаще всего записываю какие-то кружочки, какие-то голосовухи, ну, темы, которые меня в моменте волнуют. Еще постоянно общаюсь со своими слушателями, слушательницами, постоянно прошу их рассказывать свои истории, которые теперь будут появляться в этом проекте. Кстати говоря, если ты помнишь с последнего эпизода, где я говорил, что если наберется 200 подписчиков, то я устрою онлайн-встречу. Я планирую сдержать это обещание, там уже есть 200 подписчиков, так что у тебя есть возможность, подписавшись на канал, узнавать обо всех анонсах моих встреч, которые будут в ближайшее время. И если тебе это интересно, обязательно подписывайся на мой канал. Там я в ближайшее время анонсирую нашу онлайн-встречу, где мы сможем поближе познакомиться и интересно пообщаться. Так что не забывай переходить по ссылке и подписываться на мой телеграм-канал. Это будет супер-мега-классная поддержка для меня. Расскажи, как часто ты сталкиваешься с ситуациями, в которых у тебя перехватывает дыхание, ты чувствуешь, что твое настроение падает на дно, потому что кто-то, по твоему мнению, становится успешнее тебя. Причем это может быть в абсолютно разных ситуациях. В учебе, в работе, в каких-то личных проектах, не знаю, в вопросах самосовершенствования. Возникает ли у тебя ощущение, что вот этот чей-то успех будто бы угрожает твоей жизни? Это что-то такое животное, плохо контролируемое и на самом деле очень хорошо заученное нами за нашу долгую жизнь в социуме. Признаюсь, у меня такое происходит. Собственно, из-за этого я и пишу этот подкаст, потому что однажды случилась ситуация, которая показалась мне уже too much, и мне подумалось, что порефлексировать здесь было бы отличной затеей. Не так часто, конечно, у меня происходят такие ситуации, как могло бы быть, и, наверное, спасибо мне за то, что я стараюсь не часто брать телефон в руки, но если вдруг обнаруживаю, что, не знаю, как мне кажется, кто кто-то становится в похожих, как у меня, проектах успешнее, то это буквально апокалипсис, все, это конец хорошего настроения до конца моего дня, моей недели. Совсем вот недавно была у меня такая ситуация, я вдруг начал замечать, что проект, за которым я не особо слежу, но иногда заглядываю туда, чтобы посмотреть, как там происходят дела, он вдруг начал как-то очень уверенно расти. И мне почему-то показалось, что сам факт существования этого проекта — это буквально угроза моему существованию. Звучит очень по-идиотски, да? Мой внутренний нарцисс сейчас такой: я сейчас отыграюсь за всех. И у него это получается иногда. И я это все говорю, я чувствую себя абсолютным идиотом, правда. Потому что, с одной стороны, этот проект не имеет для меня никакой ценности, но факт того, что он растет, становится больше, это буквально душит моего внутреннего нарцисса. И иногда происходят такие ситуации: я сначала живу какой-то период времени, ни на что не отвлекаюсь, живу свою самую счастливую жизнь на свете, что-то делаю. А потом я обнаруживаю, что вокруг меня люди, оказывается, делают что-то тоже, и у них это тоже получается. И факт роста людей, с которыми я не обязательно знаком, с которыми я очень редко общаюсь, возможно, иногда поддерживаю связь, этот факт меня может на какое-то время действительно свалить в какую-то эмоциональную яму. И, знаешь, говоря об этом, я чувствую себя невероятно уязвимым, потому что могу предположить, что не каждый человек вообще может признать, что он может завидовать успеху других людей, порой даже близких, потому что как будто бы это должно говорить о том, что со мной что-то сейчас не в порядке. Но я совершу сейчас наглость и посмею утверждать, что вообще-то мы все в той или иной степени переживаем, что кто-то вокруг нас достигает успеха, растет, здравствует. И знаешь, вот так, если поверхностно подумать, то признать этот факт будто бы означает, что мы признаем свою слабость перед этим миром. Кажется, что все вокруг нас растут, делают какие-то успехи, наслаждаются тем, чего они достигли, и как-то им вообще плевать на окружающих, они просто на чили, на расслабоне живут. А я вот сижу и рассказываю тебе о том, что меня волнует чей-то успех, и, осознавая это, чувствую себя иногда жалким, и вот этот факт осознания, что да, я тоже там загоняюсь, это дает мне еще больше поводов для того, чтобы стрессовать. Из-за того, что вот, видишь, Никитушка, ты психологически неустойчивый человек, который все еще любит себя покарать за недостаточный успех. И, возможно, ты это слушаешь, думаешь: господи, что в головах у зумеров? Но черт, вот такой я со своими загонами. И что-то мне подсказывает, что вообще-то не только зумеры этим страдают. Вот у меня есть иногда такое, типа, вот, зумеры со своими какими-то странными загонами. Но, ребятушки, я знаю, что здесь ребятки есть, не знаю, которым по 40 лет, по 50, уверен, что такие меня слушают, и они тоже переживают по поводу и без повода, вот в частности из-за чужого успеха. Так что, ребят, если вы сейчас молоды и переживаете, что ваши чувства не такие, ребят, все с вами в порядке. Вот просто вот иногда вот так происходит, что мы иногда загоняемся. Расслабьтесь и слушайте мой подкаст дальше, я вам расскажу, что с этим делать. Включаемся активнее, тут гуру начинает вещать. И знаешь, наблюдать за своими чувствами, за своими эмоциями в этот момент — это прикольно, правда, потому что интересно в ретроспективе посмотреть на ощущения в теле, вспомнить эти ощущения, понять, что сам факт признания этих эмоций и этих ощущений в теле, в голове, не знаю, в каких-то мыслях, это уже очень важный элемент движения вперед. Так что признаем это, выдыхаем и идем дальше. Но почему это происходит? Почему нам так важен чужой успех? Причем тут уязвимость вообще? И как мы узнаем дальше, уязвимость — это на самом-то деле очень большая тема для обсуждения, которая критически важна для того, чтобы понять суть нашей привычки сравнивать себя с другими. Итак, Никита, представь, что человек, с которым ты знаком, вдруг становится успешнее тебя. Что ты чувствуешь? Я чувствую тревогу из-за того, что чей-то успех будто бы указывает на мою недостаточность в чем-то. Я не вижу, что находится на обратной стороне, Но я вот вижу что-то внешнее. Я вижу одобрение этого человека, не знаю, рекламные контракты, которые он получает, людей, которым интересны его проекты и его мнение. И когда я вижу чей-то успех, вот подобный этому, то мой мир как будто бы приходит в хаос. А я к этому хаосу не привык, потому что в моей идеальной картинке я делаю что-то ради своего успеха, добиваюсь его и сижу на пьедестале успеха, наслаждаюсь тем, какой я молодец. Это та вселенная, в которой я избавляюсь от хаоса вот в таком вот формате. Стремиться к чему-то, добиться чего-то и успешным идти дальше, добиваться еще большего успеха. И причем неважно, что этот условный успех не делает меня счастливее ни на секунду. Но просто приятно чувствовать себя там впереди. А когда кто-то добивается похожих результатов, то я просто перестаю видеть свои какие-то достижения. Я смотрю на то, как я плох, ведь если кто-то успешнее меня, значит, я уже нет, я бедный, несчастный, испытываю стыд перед собой за то, что я не смог. И здесь причем уже не важно, что вообще-то я тоже чего-то достиг, и эти достижения вообще-то остаются со мной. Это просто стирается из моей головы. Я больше буквально не способен думать ни о чем, кроме как об успехе вот того самого человечка, который вот добился чего-то. Меня это гложет изнутри. Но хорошо, допустим, вот это я все испытываю. Но что тогда стоит за стыдом? А за стыдом стоит та самая уязвимость, которая появляется, когда мы, например, открываемся другим людям. На уязвимости держится буквально весь мир. Все близкие человеческие отношения, в которых мы не пытаемся скрыть себя, вот они, собственно, и строятся на уязвимости. Без нее, наверное, мы бы не смогли быть такими близкими друг с другом. И дальше я сейчас хочу развить мысль про родителей. И сразу небольшой дисклеймер. Здесь я констатирую факты, а не пытаюсь кого-то обвинить на мою маму, моего папу в том, что они какие-то бессовестные и не дали мне чего-то. Мне просто хочется показать, откуда берутся некоторые проблемы, и эти проблемы нередко завязаны на нашем детстве и воспитании. И когда я говорю о проблемах моего детства, я лишь анализирую обстоятельства, но не людей. Я прекрасно понимаю, что мои родители дали мне все, что могли. Я им безумно за это благодарен. Благодарен маме за то, что она и по сей день на самом деле для меня делает. И вот с этим важным дисклеймером, я думаю, мы можем идти дальше. К сожалению, с самого детства я сильно привык к тому, что показывать себя с другой стороны какой-то более совершенный, это некая норма для меня. Были родители, которые, конечно же, безумно любили меня, но так вышло, что их жизнь была очень-очень сложной. Моя мама пыталась разобраться в себе, она жила рядом с человеком, которого тоже очень сильно покалечила жизнь однажды, и его родители были не самыми добрыми людьми, но моему отцу приходилось жить с ними, слушаться их и наслаждаться их обществом. И вот два взрослых человека со своими проблемами, огромным количеством каких-то травм, вот они объединились, чтобы попытаться построить какую-то счастливую жизнь. Они начали там решать свои какие-то взрослые проблемы, пытались разобраться в себе, в каких-то своих чувствах. В этом огромном потоке жизни, в этом огромном потоке быта у них не всегда была возможность поддержать меня, моих сестер, которых, я напомню, они, конечно же, любили. Но жили мы тогда в достаточно странное время, в котором все семейные проблемы как будто бы в некоторой степени обострились, и у нас, детей наших родителей, было детство, в котором мы, ну, по большей части, жили сами по себе, и вот я, маленький 6-летний мальчишка, который, к сожалению, не смог в полной мере узнать, что вообще-то этот малый, невероятно прикольный молодой человек, создан не только для того, чтобы там, вырасти в сложной семье, в которой не очень много понимания, и хотя он был обеспечен, у него были родители, которые обеспечивали его жизнь, но он так и не смог узнать, что вообще-то для того, чтобы быть достойным любви, быть достойным принятия, этому человеку не нужно сворачивать горы. К сожалению, тогда родители мне этого дать не могли. Понятно, что в 6 лет я не думал о том, что я, кажется, неудачник, и мне нужно начать уже достигать чего-то. Но когда по каким-то причинам у тебя, к сожалению, нет возможности узнать, что помимо того, что эта жизнь требует усилий, борьбы, дисциплины, постоянной работы, у тебя есть еще опция быть любимым просто так и чувствовать себя счастливым по жизни просто потому, что ты живешь. Со временем, когда ты набираешься опыта, начинаешь ходить в школу, где вот такие же на самом деле, с таким же ментальным бэкграундом детишки, как ты, изо всех сил стартуют в гонке, кто тут главный, успешный, ты начинаешь подыгрывать и этой игре. И теперь твоя самооценка строится не на любви, не на принятии, не на заботе, а на основании каких-то вот сложных правил, которые уже есть в этом сложном мире, ты как будто бы уже не можешь остановиться. А если останавливаешься, то просто куда-то там забиваешься в головочек с такими же ребятками, которые не смогли взять инициативу в свои руки, и напоминаешь себе, что, ну, лучше не соваться высоко, знать себе место, просто принять свою плохенькую роль в этой игре, и школа, университет, работа, социальные сети. Это все всячески закрепляет нас мысль, что мы можем получать удовольствие от жизни, считать себя полноценными личностями, которым хватает всех элементов, только в том случае, если мы постоянно куда-то бежим. И желательно бежим впереди всех. И в моменты, когда все вокруг принимают подобные правила игры, нам уже как будто бы и не до уязвимости становится. И быть уязвимым — это как будто бы значит проиграть. Ну и, как я уже говорил выше, с самого детства мы чаще всего не научены быть уязвимыми. Мы боимся этого как смерти. И поэтому в Инстаграме вы не так часто видите истории о каких-то провалах. Вы не слышите эпизоды в подкастах, где люди будут честно признавать, что они в чем-то уязвимы. Безусловно, я не говорю о том, что теперь не должно быть, да, истории об успехе, все должны о провалах говорить. Вообще, мне кажется, что было бы прикольно признать уязвимость перед самим собой, когда я могу сказать себе: «Никитушка, ты не идеален, и в этой жизни будет много сложностей, много борьбы, провалов, но несмотря на это, ты достоин принятия, ты достоин любви и уважения». И когда ты говоришь себе об этом, по ощущениям тиски сравнения себя с другими уже немножко ослабевают. Но это, конечно, только начало работы, потому что мы очень сильно привыкаем к тому, чтобы сравнивать себя с другими, потом бичевать себя из-за этого, чувствовать себя неудачником, потом просто бросать все и идти плакать в подушку. Эти паттерны поведения стали частью нас. Если мы решим это от себя сразу же оторвать, то будет крайне больно. Но очень классно работает, когда в трудную минуту у тебя есть возможность структурировать свой страх, свои переживания, и всегда напоминать себе, что нет, в этот кризисный момент мир не упадет, ты не умрешь от успеха другого человека. Но о конкретных идеях, о каких-то рекомендациях я чуть-чуть позже расскажу. Сейчас хочу внести еще несколько идей для того, чтобы ты чуть лучше понял или поняла мою общую мысль. Наш мозг не любит хаос, он его ненавидит. И поскольку мы выросли в системе, где нас обязательно упорядочивают в каком-то порядке нашей успешности, крутости, мы потихонечку пытаемся адаптироваться в этом сложном мире и сделать его для себя чуточку понятнее. Условно, если кто-то тебе говорит, что мир — это сплошной хаос, прими его таким, какой он есть, но ты не хочешь его принимать таким, какой он есть, потому что тебя пугает неопределенность. И вот ты видишь, что мир беспорядочный, какой-то странный, и ты такой: окей, я наведу порядок вот в этой части мира, которая принадлежит мне, и буду получать в школе одни пятерки. Тогда мир станет для меня понятнее. Вот как бы я успешен, значит, ну как бы все хорошо идет. Если я вижу, что мои родители расстроены какими-то моими поступками, то я постараюсь сделать свое поведение гораздо понятнее, буду слушаться маму и папу, буду их меньше их расстраивать, получать еще больше пятерок. И тогда, если я никогда не буду плохим мальчиком в моей системе, я буду чувствовать себя комфортнее и счастливее. И таким образом, шаг за шагом, мы выстраиваем какую-то понятную картину мира, в которой у нас есть отличный способ избавиться от хаоса. Это быть успешным. Делать все по струнке, подпинывать себя, если мы в чем-то недостаточно. И могут быть ситуации, когда мы вдруг видим, что кто-то, по нашему мнению, становится успешнее нас. Не знаю, подруга, с которой мы дружим с детства, какой-то знакомый, который делает похожие вещи. Ты думаешь: ага, непорядочек, надо это исправить. И ты действительно можешь пойти и начать что-то делать, чтобы снова вернуть себя вот в этой главе своей на пьедестал славы, на пьедестал величия. Но, как показывает практика, когда мы видим чью-то успешность, мы не идем и не начинаем выкладывать больше историй, чтобы стать популярнее нашего знакомого. Мы не начинаем больше ботать, чем наша подруга, которая, как нам кажется, успешнее готовится к экзаменам. Обычно мы вначале испытываем какой-то прилив тревоги, нас может перехватить дыхание, не знаю, это может быть прям паничка, мы расстраиваемся. А потом начинается этап, когда мы просто падаем в яму апатии и пытаемся абстрагироваться от того, в чем мы считаем себя не очень успешными. И вот здесь я хочу остановиться поподробнее, потому что этот момент апатии — это, наверное, одно из состояний, из которых мы обычно уходим со словами: да плевать на это все, я вообще ничего делать не буду. Или же вот это вот что-то мы можем продолжать делать, но при этом начинаем чаще прокрастинировать, становится сложнее уговорить себя сесть за вот это дело, этот проект. И мне кажется, что это происходит, потому что я для себя включаю позицию несчастной жертвы, которая как будто бы получила официальное разрешение со стороны, чтобы снять с себя ответственность за, там, за какие-то дела, за какие-то проекты. Мы такие, ну, зачем это делать? Я же все, я больше не успешный. Можно как бы пожалеть себя, пойти посмотреть ютубчик, скушать что-нибудь вкусненькое. И я даю себе официальное разрешение, чтобы бросить вообще все, отгородиться от всего мира, потому что я вот бедный и несчастный, отстаньте от меня. Я немного утрированно все объяснил, но в этой ситуации я не должен себя жалеть. Я, безусловно, должен быть к себе эмпатичным в любой ситуации, особенно в этой, принять тот факт, что да, я иногда загоняюсь из-за того, что я себя с другими сравниваю. И когда я загоняюсь, я могу дать себе какую-то паузу на денек-другой, чтобы там позаботиться о себе, немножко расслабиться, поразмыслить, что делать в подобных ситуациях, чтобы там ослабить вот эту вот хватку, не знаю, зависти, что я испытываю, каких-то негативных эмоций. Но я всегда напоминаю себе, что мои проекты дела имеют огромную ценность вне зависимости от успешности других похожих проектов. И если я продолжу делать дальше то, что в моих силах, то я еще больше увеличу ценность того, что я делаю. Просто вот в два раза. Пошел и начал делать свои дела, все, твой проект стал уже ценнее в два раза. Просто потому что, когда ты что-то делаешь, ты как минимум растешь в своих компетенциях, растешь в знаниях, опыте. Это процессы, которые ты не можешь остановить, если ты что-то делаешь. Поэтому нельзя дать обездвижить себя чему-то успеху. Отдельно хочу сказать тебе, что в такие моменты также стоит следить за своим внутренним состоянием, уметь отдыхать. Потому что, когда ты видишь чей-то внешний успех, у тебя появляется желание поднажать, чтобы вот условно нагнать то, что ты якобы не достиг. Но черт, для того, чтобы быть успешным, нам не нужно херачить 24/7, потому что это никому не нужно и не выгодно. Тебе это не нужно, потому что ты выгоришь, ты окончательно все бросишь. Окружающим это не нужно, потому что они думают только о своей жизни. Это немного странно осознавать, но наша жизнь очень редко сосредоточена на ком-то другом. Мы постоянно чем-то занимаемся, поэтому наше внимание за рамки нашей жизни выходит на самом деле очень редко. Ну, по крайней мере, у меня так, потому что с утра я сажусь за работу, делаю ее, потом я занят какими-то другими делами, не знаю, по подкасту, какой-то бытовухой, не знаю, иду гулять, слушаю аудиокниги. И за все это время у меня наберется, может быть, минут 15 за день, когда я думаю о других людях. Но даже когда мы думаем о других людях, мы всегда думаем о них через призму того, а какие мы по сравнению с ними. И даже тут можно поспорить, о других мы думаем или о себе. Так что, мне кажется, есть такой красивенький, понятненький, простой, но на самом деле очень сложный для выполнения рецепт, когда мы попадаем в тиски сравнения себя с другими. Во-первых, мы напоминаем себе о ценности того, что мы делаем, напоминаем себе, что несмотря ни на что, мы продолжаем делать это дело, и делаем это по принципу «делай, что надо, и будь, что будет». Вот готовилась ты, не знаю, к ЕГЭ по 3 часа в день, вот и готовься дальше, потому что вне зависимости от того, что ты делаешь, сколько делаешь, этого на сегодняшний день достаточно. Теперь мое любимое, хочется поговорить об искажениях, которые нас преследуют всегда, и мне кажется, это главная причина, по которой мы начинаем себя так активно с другими сравнивать, потому что мы не видим объективной картинки, вот мы всегда видим картинку, где все супер-мега-классные, а мы супер-мега-нет. Так что давай немножко здесь поподробнее остановимся и поймем чуть получше, как вообще нам нужно относиться к успеху других людей, когда вот мы видим, что вот кто-то в чем-то как будто бы успешнее. И давай сразу первое. Чужой успех всегда кажется быстрее, чем твой, потому что в случае другого человека ты видишь только какие-то временные отрезки его пути. Приведу простой пример. Я раз в пару месяцев вижу своих племянников, одному кажется 10, другому кажется 5. Когда я приезжаю и вижу их, у меня тесает челюсть, потому что у меня есть ощущение, что за эти 2 месяца они на метр выросли. Они буквально стали какими-то великанами. Как так вообще можно быстро расти? И каждый раз это вызывает у меня искреннее удивление. Но при этом не у моей сестры, потому что она видит своих детей каждый божий день. Для нее и для этих ребят этот рост вообще не заметен. Точно так же работает с оценкой чужого успеха. Нам гораздо легче заметить чей-то рост в каких-то компетенциях, чем увидеть свой, потому что мы постоянно находимся с собой. Если мы замечаем какой-то прогресс, то он очень ступенчатый. Отдельно стоит отметить, что чаще всего мы не видим провалы людей, за успехом которых мы следим. Мы не знаем, что они чувствуют, мы не знаем, через что они проходят каждый день. И почему-то не понимая вот этой картины, вот этого другого человека, мы почему-то начинаем сравнивать его с собой. А у себя мы видим абсолютно все недостатки, буквально рассматриваем их под лупой. И это так несправедливо, потому что мы сравниваем чей-то идеальный мир и чью-то идеальную картинку со своей абсолютно неидеальной картинкой, за которой мы следим каждый день нашей жизни. И в итоге получается какой-то, ну, крайне прискорбный комбо, потому что, с одной стороны, нам сложно замечать наш собственный успех, а с другой стороны, у нас еще и куча провалов при этом, которые мы постоянно замечаем за собой. Поэтому мне кажется, что кроме сочувствия к себе в этой ситуации, нам особо ничего не надо, если честно, потому что, ну, мы правда очень сильно мучаемся каждый день из-за того, что у нас не как у других, из-за этого мы совершенно забываем, а вообще зачем мы все это начали? Вот зачем я начал этот подкаст? Ради того, чтобы пилить себя из-за того, что я чего-то не достиг в нем? Или потому что этот проект — это прикольная возможность для какой-то саморефлексии, общения со своими слушателями? Я бы хотел, чтобы это всегда было второе. И на самом деле очень часто так выходит, так что думаю, стоит отметить свой рост в этом. Я считаю, что здорово, когда чужой успех в чем-то может быть для нас вдохновением. Не сам успех, а то, что вот его породило. Не знаю, мы можем вдохновляться там, чьим-то творчеством, знаниями, какими-то навыками, брать для себя что-то, что поможет нам в наших проектах, и просто идти дальше. Я думаю, в таком случае сравнивать себя с другими — это прикольно, потому что из такого сравнения с другими мы извлекаем максимальную для себя пользу. При этом наша менталка еще и спасибо нам за это скажет. И еще один маленький моментик, который мне захотелось отметить. Процесс, когда мы сидим и смотрим на чей-то успех, и не можем оторваться от этого успеха, да, от просмотра, что они там сделали, эти ребятки. Это чаще всего про прокрастинацию. Конечно, это никогда и никого стороной не обходит, но просто когда понимаете, что следить за чьим-то успехом и страдать от этого, это стало какой-то привычкой и каким-то способом развлечься уже, то, ребят, вы знаете, что делать. Пресекать подобные моменты и отделяться от этого процесса и идти делать что-то еще. Звучит просто, но в реальности это никогда не просто, поэтому в данной ситуации всегда остается только включить буквально все свои силы, которые у нас есть, и за шкирку отрывать себя от телефона. Больше я, если честно, для себя никаких способов не придумал, больше мне ничего не помогает. А сейчас я хочу включить вам истории моих дорогих прекрасных слушателей, и мне кажется, что подобные истории — это очень важно, потому что, как минимум, они дают ощущение, что мы с вами тут не одни, страдаем, да, мы не одиночки. Мне кажется, что это просто очень интересный опыт, чтобы узнать о жизни других людей. Надеюсь, тебе будет интересно послушать и их.
История первая.
Меня зовут Маша, мне 28 лет, почти 29. Я очень грущу из-за того, что в какой-то момент мне нужно было остановить свою профессиональную деятельность. Это было связано с постковидом, с депрессией. Частично я до сих пор с ней разбираюсь и не могу выйти на постоянную работу. И, конечно, я очень-очень сильно переживаю, когда я захожу в Инстаграм, вижу своих одноклассников, однокурсников, друзей, которые постоянно что-то делают, успешных блогеров, которые, кажется, тоже просто не останавливаются, постоянно что-то делают. Мой каждый день — это борьба с собой за внимание, которое я должна тратить на какую-то профессиональную деятельность, на поиск работы, на свои собственные проекты. А моя беда в том, что у меня очень много классных идей, и, кажется, есть понимание, как их реализовывать правильным образом. Но у меня есть очень большой страх облажаться. Действительно, люди всегда показывают только сегмент своей жизни. Это какая-то часть. Люди всегда вставляют себя в лучшем свете. Что эти люди могут быть такими же, как ты, боятся проявляться, боятся показать себя глупыми.
История вторая.
Привет. Мне есть знакомая, которая была просто серой мышкой. Но все ее знали такой серой мышкой, которая сидит тихо, вообще себя никак не проявляет, не показывает. И вот тут резко она начала заниматься спортом, она начала хорошо учиться, она начала развивать себя в вокале, она начала танцевать. И вот это просто так резко, по щелчку пальца в секунду, человек меняется. И вот я смотрела на нее и думала, а почему вот она смогла, а я не могу? Хотя я понимаю, что, наверное, я могу, но мне не хватает чего-то, чтобы я начала это делать, но я пока не нашла. Сама сидишь и в роли наблюдателя, зрителя в этом спектакле жизни.
История третья.
Меня зовут Юля. Привет. Мне вот через месяц уже 21. Но это случилось, когда мне было 17, и я заканчивала школу в карантинный год. И где-то в апреле нас закрыли. И, честно говоря, я немного запуталась. И я так запуталась, что я и попала не на ту специальность. Но, наверное, это частая история. И наделала много ошибок. И сейчас моя жизнь немного нестандартная, потому что я сижу у родителей в маленьком городе, и я не знаю, чем я хочу заниматься, и это нормально. И с каждым годом становится все тяжелее возвращаться в эту жизнь. И когда я смотрю и сравниваю себя со своими даже одноклассниками. Я, наверное, в какой-то степени мечтаю, чтобы я жила так же. Потому что сейчас, да, я работаю. Работаю официант, бармен, иногда даже уборщица. И я, правда, много работаю. Такое ощущение, что пока люди живут, я просто прячусь от себя и не хочу даже понимать, что я могу и хочу. И только какая-то возможность раскрыться, показать себя или хотя бы как-то выполнить дело своей мечты или хотя бы ее найти, то я сбегаю от этого. В школе я была совершенно противоположностью. Я была активисткой и просто старалась жить. Теперь же все иначе. Я сравниваю себя с другими и думаю, что я неправильно живу, потому что они к чему-то стремятся, а я нет. За что бы я ни бралась, я обязательно это оставлю. И мне кажется, с каждым годом, мне уже 21 через месяц, как я уже говорила ранее, и с каждым годом я все больше падаю в эту яму неизбежного существования амебного, который не знает и не принимает решения. Поэтому это даже говорит не о успехе, а о полноценности жизни.
История четвертая.
Привет, я Ксюша, мне 17. Я занимаюсь танцами, и уже как второй год заканчивается, я состою в про-команде нашего города. И как я перешла в про-команду, я поняла, что хотела бы развивать свою сольную карьеру, потому что команда — это все круто, классно, но хочется еще и проявить как-то свое, показать себя. И это вообще ситуация уже не первый раз. Я могу делать, отрабатываем движение, я смотрю на другого, вижу, что, ага, он больше вкладывается, там, не знаю, у него больше ощущений. Я смотрю на себя, понимаю, что у меня другое, и начинаю то, что, блин, что-то здесь не так. Я танцую плохо, у меня не получается. И ты начинаешь вкалывать как-то какие-то силовые, больше делать. Ждешь, что быстрого прогресса, результата, а он же не придет так скоро, и ты сразу такой, да блин, у меня не получается. И зачем я вообще что делаю? Если брать вообще шире, то это и не только с танцами у меня связано. И вот у меня получается на такое сравнение себя с другими, наверное, вот две реакции идет. Сначала либо грусть, либо возмущение. Грусть по поводу того, что у меня не так, и смысл вообще что-то делать, если вот есть человек круче меня. Либо возмущение, что вот у человека примерно такая же ситуация, такие же возможности, как у меня, но при этом у него результат выше, а у меня типа ничего. Она меня постоянно выбивает из колеи, потому что я могу идти на подъеме что-то делать. Очень все замечательно, там какие-то успехи. Но вот я нахожу человека, который это делает лучше меня, и у меня сразу все, меня как будто опустили там с небес на землю, хотя я не знаю, куда еще ниже, и я сижу и такая, а зачем вообще вот это все? Сразу начинается обесценивание своего прогресса, что да какой у меня вообще прогресс, просто буду сидеть там, жить как обычный среднестатистический человек там, ни к чему не стремиться, никаких амбиций, потому что зачем, если все равно всегда будут люди, которые круче меня. Для меня есть, получается, два типа сравнения себя с другими. Есть в какой-то степени здравый, когда ты смотришь и такой, ага, вот он делает вот это, а я этого не делаю. Попробую это добавить, и вдруг это мне тоже даст какой-то результат. Ну вот просто в целях что-то улучшить в себе. А у меня лично это работает совершенно в другую сторону. То есть я когда вижу, что у кого-то что-то получилось, я не пытаюсь там проанализировать, что а почему у него так, а что он делает больше там, чем я, лучше, а что я могу сделать, чтобы прийти к такому. У меня наоборот идет какая-то демотивация. Нет, я не буду ничего делать. Мне тоже это бесит жутко, потому что можно было бы трезво оценить, подумать про себя, а что я сделала, а что я могу добавить. Такое должно, наоборот, больше мотивировать. Значит, есть куда стремиться там выше, есть куда идти, есть еще чем заняться, но нет.
История пятая.
Привет, меня зовут Настя. В своей жизни я достаточно часто сталкиваюсь с тем, что я сравниваю себя с кем-то. Но рассказать я хочу о ситуации, которая тревожит меня на данный момент. Я заканчиваю 11 класс и в скором времени сдаю ЕГЭ. Последние 2 года я потратила на усердную подготовку и обладаю массой знаний по тем предметам, которые я сдаю. Но понимаю, что в любом случае есть вероятность провала. Я готова к этому. Я не боюсь не сдать ЕГЭ, не поступить в университет. Я считаю, что на этом жизнь не заканчивается. Но я боюсь разочаровать свое окружение. Репетиторов, которые вкладывались в меня, родители, которые вкладывались также в меня, особенно финансово. Друзей, которые восхищались моими результатами, пробниками. И я боюсь завалить экзамен и посмотреть в глаза всем этим людям, которые верили в меня и верят по сей день. Также я буду сравнивать себя с ребятами, которые тоже сейчас сдают ЕГЭ, в частности, это мои друзья. И если человек, который сейчас пишет пробники хуже меня, по итогу на экзамене получит больший балл, то мне будет грустно. Почему, я не знаю. Откуда эти мысли берутся во мне? И это создает еще тревожный фон, который не покидает меня. Я очень хочу от этого избавиться. В принципе, от сравнения себя с другими людьми во внешности, в том, сколько я знаю, как я учусь, где я работаю, где я живу, в принципе, в сравнении своей жизни с чужой жизнью. Вот такая вот история. Пока что она не закончена, но на данный момент она меня волнует.
Спасибо вам большое за ваши истории. Вообще безумно ценю. Обнимаю крепко каждую за, во-первых, за вашу огромную смелость поделиться своими мыслями. И спасибо большое каждому и каждой, кто оставляет свои истории в моем телеграм-боте. И, пожалуйста, подписывайся на мой телеграм-канал, потому что там я достаточно регулярно публикую какие-то вопросики для своих слушателей, слушательниц. Я считаю, что очень круто, когда в этом подкасте может звучать не только мой голос, но и голоса моих слушателей. Мне кажется, это очень классный опыт для каждого из нас. К сожалению, единого рецепта от желания сравнивать себя с другими не существует. Ты сейчас послушала или послушала этот эпизод, и поверь, меньше сравнивать себя ты не станешь, потому что это привычка. Вот сработал какой-то паттерн вокруг нас, что мы увидели чей-то успех, и все, дальше начинается уже автоматическая реакция, которую, по идее, стоит контролировать. Ровно так же работает чувство вины, стыд, раздражение, какие-то другие эмоции, и мы можем ходить к психологу годами, который может тоже годами рассказывать нам о природе наших чувств, но от привычки придется избавляться самим в одиночку. Но это не страшно, потому что каждый из тех, кто меня слушает, это уверен, абсолютно точно знаю, что это сильные люди с огромным стремлением. Давайте просто скажем себе, что то, что мы делаем, это очень важно. Потому что если ты делаешь то, что тебе нравится, то даже в случае провала кажется, что ты вообще-то неплохо провел время. Я думаю, что ради этого стоит жить. Спасибо большое тебе за то, что ты был или была со мной в этом подкасте. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты поддерживаешь меня, за то, что ты пишешь отзывы, ставишь лайки на подкаст-площадках. Для меня это супер, мега классно и очень ценно и приятно. Продолжай делать это все дальше, это очень важно. Я люблю обратную связь своих слушателей. И, кстати говоря, если ты подпишешься на мой телеграм-канал, то там у тебя получится гораздо чаще быть со мной в коннекте, давать какую-то обратную связь, отвечать на мои вопросы, участвовать в каких-то обсуждениях. Спасибо большое за внимание. Я прощаюсь с тобой до ближайших времен. До скорой встречи. Пока.